Значимыми элементами, выделенными ею из своей фантазии, были белая ткань, которую она истолковывала как жертвенную одежду, сводчатая комната, рассматриваемая ею в качестве гробницы, и личностное обязательство, ассоциируемое с переживанием подчиненности. Это обязательство, как она его называла, предполагало некий ритуал посвящения с рискованным спуском в склеп смерти, который символизировал тот путь, когда она оставила церковь и семью, чтобы пережить Бога своим собственным образом. Она испытала так называемую имитацию Христа в подлинно-символическом смысле, и, как и он, страдала от ран, мучивших его перед смертью. Жертвенная одежда символизируется намотанной вокруг тела простыней или плащаницей, в которую был завернут распятый Христос, помещенный затем в гробницу. В завершении фантазии появляется фигура мужчины-исцелителя, легко ассоциируемая со мной, ее аналитиком, фигура, возникающая в своей естественной роли друга, полностью знающего о ее переживаниях. Он разговаривает с ней теми словами, которые она не может даже и слышать, но его руки убеждают и приносят чувство исцеления. В этой фигуре можно почувствовать прикосновение и слово доброго пастыря, Орфея или Христа, как посредника, но, конечно, и как целителя. Он стоит на стороне жизни и должен убедить ее, что она может теперь вернуться из-под сводов смерти обратно в жизнь. Можем ли мы назвать это возрождением или воскресением, или и тем, и другим? Существенная часть ритуала происходит в конце. Прохладный ветер или вода, струящиеся по телу, являются изначальным актом очищения от смертного греха, сутью истинного крещения. Эта же женщина имела и другую фантазию, в которой она чувствовала, что ее день рождения пришелся на день Христова воскресения. Это было даже более значимо для нее, чем воспоминание о своей матери, никогда не доставлявшей ей чувства уверенности и возрождения, в которых она так нуждалась в детстве в дни своего рождения. Но это не означало, что она отождествила себя с фигурой Христа. Чего-то ей не доставало, чтобы пережить чувство всей его мощи и славы. И по мере того, как она стремилась дотянуться до него с помощью молитвы, Христос и его крест устремлялись в небеса, оказываясь вне ее человеческой досягаемости. В этой второй фантазии она прибегла к помощи символа возрождения в виде восходящего солнца, и тут и начал прорисовываться новый женский символ. Прежде всего он возник как зародыш в наполненном водой садке. Затем она перетащила восьмилетнего малыша через водную преграду, пройдя опасное место. После чего появилось новое видение, в котором она уже не чувствовала больше ничего угрожающего или вызывающего страх смерти. Она находилась в лесу у небольшого источника в виде водопада. Повсюду рос зеленый виноград. В руках я держала каменный кувшин, наполненный водой из источника, в котором росли зеленый мох и душистые фиалки. Я стояла под водопадом, и вода лилась по моему телу. Струи воды золотились и блестели шелковистыми нитями. Я чувствовала себя ребенком. Ощущение переживания этих событий вполне понятно, хотя тут и есть опасность утраты некоторых внутренних значений в зашифрованном описании столь многих меняющихся образов. Кажется, что здесь мы столкнулись с процессом возрождения, в котором к жизни в образе ребенка вернулась окрещенная природой духовная самость. Между тем она сама спасла ребенка, который был в некотором смысле в возрасте наиболее драматического периода ее собственного детства. Она перетащила его через водную преграду, пройдя опасное место. Тем самым она обозначила свой страх парализующего ощущения вины в связи с тем, что должна отдалиться слишком далеко от общепринятой религии своей семьи. Но религиозный символизм знаменателен и тем, что его всегда недостает. Природа в этом смысле несравненно богаче. Ясно, что, скорее всего, мы находимся в царстве пастыря Орфея, нежели вознесенного Христа. За этой фантазией последовал сон, который привел женщину к церкви, напоминавшей церковь в городке Азизи с фресками святого Франциска работы Джотто. Здесь она почувствовала себя как дома и лучше, чем в других церквях, возможно, потому, что святой Франциск, как и Орфей, был религиозным человеком по природе. Ее чувства по поводу перемены в религиозной принадлежности, оказавшейся для нее столь болезненной, оживились, но теперь она верила, что переживет это с радостью, вдохновленная светом природы. Серия сновидений кончилась с момента появления отдаленного эго религии Диониса. В каком-то смысле это служило напоминанием. Даже Орфей мог иногда находиться слишком далеко от плодотворной силы животного бога в человеке. Ей снилось, что ее ведет за руку ребенок, у которого чудесные волосы. Счастливые, они участвуют в празднестве вместе с солнцем, лесом и всеми цветами вокруг. В руках у ребенка девочки маленький белый цветок, который она кладет на голову черного быка. Бык тоже участвует в празднестве, он убран праздничными украшениями. Такие детали в сновидении напоминают древние ритуалы, которые праздновал Дионис, переодетый быком. Но сон на этом не окончился. Женщина добавила. Несколько позже бык оказался проткнутым золотой стрелой. Здесь помимо Диониса возникает ассоциация с другим дохристианским ритуалом, в котором бык играет символическую роль. Солнечный бог Митра из Персии приносит быка в жертву. Он, как и Орфей, символизирует жажду жизни духа, способного праздновать победу над первобытными страстями человека и после церемонии посвящения принести ему, человеку, мир. Эта серия образов подтверждает предположение, высказываемое по поводу многих фантазий или сновидений подобного рода. Не существует окончательного мира, точки покоя нет. В своих религиозных поисках мужчины и женщины, в особенности те, кто живет в современных христианских обществах западного типа, все еще находятся во власти тех ранних традиций, которые изнутри побуждают их к верховенству, к власти. Это и есть конфликт языческих или христианских верований, или, можно сказать, конфликт возрождения или воскресения. Непосредственный ключ к решению такой дилеммы можно обнаружить в первой фантазии женщины-пациентки, в любопытном символическом эпизоде, искомую деталь которого можно легко и не заметить. Женщина говорит, что в своей смертной гробнице она увидела перед своими глазами красные кресты на золотых дисках. Позже в ее анализе прояснилось, что она пережила глубокую психическую перемену и вышла из этой так называемой смерти к новому образу жизни. Нетрудно вообразить в связи с этим, что образ, пришедший к ней в глубины ее отчаяния от жизни, мог в каком-то смысле возвестить ее будущую религиозную установку. В дальнейшем она фактически доказала самой себе, что красные кресты воплощали ее преданность христианской установке, в то время как золотые диски указывали на ее близость к дохристианским мистериальным религиям. Ее видение подсказало ей, что необходимо примирить эти христианские и языческие элементы в новой жизни, которая ей предстоит. И еще одно последнее, но важное наблюдение связано с древними ритуалами в их отношении к христианству. Ритуал посвящения, составляющий часть элевсинских мистерий, обряды поклонения богиням плодородия Деметрии и Персефоне, не считался подходящим только для тех, кто искал богатой и изобильной жизни. Он использовался и для подготовки к смерти, в том смысле, что смерть также требует инициирующего ритуала для предстоящего перехода. На погребальной урне, найденной в римской могиле неподалеку от Колумбария, на Эсквилинском холме, обнаружен четкий барельеф, изображающий сцены заключительной стадии посвящения, где новопосвящаемый допущен к присутствию и беседе с богинями. Остальная часть изображения посвящена двум подготовительным церемониям очищения – жертве так называемого мистического поросенка и таинственной сцене священного брака. Перечисленные относятся к посвящению в смерть, но в форме, которой недостает завершающей части – оплакивания. Здесь очевиден намек на тот элемент в более поздних мистериях, особенно в орфизме, который делает смерть носителем обещания бессмертия. Христианство пошло даже дальше. Оно посулило нечто большее, чем бессмертие. В древнем смысле циклических мистерий это могло означать простую реинкарнацию. Оно предложило веру в вечную жизнь на небесах. В современной жизни поэтому мы снова видим тенденцию повторить старые схемы и образцы. Те, кто должен учиться встрече со смертью, обязаны заново выучить старое послание, говорящее нам, что смерть – это тайна, которой мы должны готовиться в духе того же самого подчинения, смирения и покорности. Этому мы уже однажды учились, когда готовились к жизни.